так и Дух. Дорогие братья и сестры, сегодня православная церковь чтит память двух выдающихся свидетелей истины Христовой, первоверховных апостолов Петра и Павла. Эти люди не случайно названы такими громкими словами «первоверховные апостолы». Если мы с вами посмотрим на состав и содержание Нового Завета, то мы поймем, что это действительно ключевые фигуры во всем новозаветном тексте. Понятно, что главное содержание Нового Завета – это воля Божия, осуществленная через Иисуса Христа. Целью этой реализации этой воли было спасение человечества. Но эта воля реализовалась в том числе и посредством приложения к ней, участия в ней, соучастия в ней многих людей. И эти два человека действительно занимают особое место во всем содержании новозаветного текста. Если мы просто хотя бы номинально посмотрим на перечисление, список книг, из которых состоит Новый Завет, то мы для себя обнаружим, что более половины его так или иначе связаны с апостолом Павлом. Во-первых, это 14 его посланий из 27 книг. Это уже больше половины. Во-вторых, деяния апостольские в значительной степени посвящены описанию его дел, его миссионерскому служению. И, наконец, Евангелие от Луки тоже носит во многом отпечаток личности этого человека, поскольку Лука был сподвижником апостола Павла, помогал ему в его путешествиях и не раз упоминает апостол Павел его в своих посланиях. Также и в деяниях говорится об этом вполне очевидно. Если же мы будем говорить про апостола Петра, то мы видим здесь также, что, во-первых, два соборных послания, где он свидетельствует о Христе, и Евангелие от Марка. Здесь как раз наоборот. Это Евангелие несет на себе отпечаток слов, действий, личности апостола Петра, потому что Марк как раз один из ближайших учеников апостола Петра. И вместе с тем, несмотря на то, что, собственно, с личностью этих двух замечательных людей связано основное, можно сказать, содержание книг Нового Завета, мы могли бы увидеть, глядя на них, что это совершенно разные люди. Совершенно разные, на самом деле, судьбой. Совершенно разным характером, с разным, можно сказать, интеллектуальным багажом. И мы действительно могли бы себе сказать, что трудно даже придумать более разных людей, если бы мы даже специально захотели это сделать. Даже, собственно, основания, от которого отталкивались эти люди, совершенно различные. Апостол Павел – это человек, как он о себе говорит, фарисей, сын фарисея, воспитанный внук Гамалиила, одного из великих еврейских мудрецов древности, человек, хорошо знавший традицию Ветхого Завета, и в том числе традицию богослужебную, традицию толкования священных текстов, в том числе и устную традицию, из которой позднее родилась книга именуемая Талмуд. В общем, образованнейший человек своего народа и своего времени. А апостол Петр, напротив, простой рыбак с Галилейского озера, который кроме физической изнуряющей рутинной работы ничего не знал до тех пор, пока Христос не призвал его в служение апостолу вместе с Андреем. И даже во времени призвания тоже чувствуется разница. Если апостол Петр призван одним из первых, наряду с Андреем Первозваным, за что тот так и назван, только когда началась проповедь Христа Спасителя людям, то апостол Павел, как он сам о себе говорит, получил призвание от Христа, которое давно было ему как некому извергу, то есть как некому напоследок, по милости Божией, призванному ко спасению. И мы помним, что как раз основываясь на традиции, в которой он был воспитан, апостол Павел, будучи тогда юношей, Савлом гнал христиан, одобрял тех людей, которые их физически уничтожали, и по мере сил помогал им в этом, как ему как-то тогда казалось, в благом деле. И обращение его тоже совершенно радикальным образом отличается от обращение ко Христу апостола Петра, когда по дороге в Дамаск, куда он опять же идет Павел для того, чтобы гнать христиан, чтобы содействовать уничтожению Христовой Церкви, не выявляется вдруг тот, кого он гонит, Христос. И он вдруг слепнет своими телесными очами, и вместо телесных очей открываются его душевные очи. Он понимает, что Христос есть тот Спаситель и Сын Божий, которому возвещено было еще в Ветхом Завете. И благодаря этому душевному прозрению после крещения отверзаются его телесные очи, зрение возвращается. И здесь все совершенно разное. И мы часто смотрим на таких людей, которые, несомненно, великие и составляют славу Церкви, в неком иконографическом, что ли, образе. Для нас это часто не живые люди, а некие символы величия христианской миссии. Но если мы посмотрим на содержание их творений, то мы увидим, что это очень живые и в чем-то даже очень непосредственные люди. И если мы сопоставим то, что пишут друг о друге в своих посланиях, а они пишут друг о друге, хотя мы часто об этом не говорим и не замечаем этого, один и другой человек, то мы увидим, что их отношения, которые, конечно, были соединены крепкими связями во Христе, были совсем не безоблачными. И во многом противоречивыми. И во многом даже, можно сказать, с неким напряжением за их. Ну, например, апостол Павел в послании к Галатам, во второй главе, обвиняет прямо апостола Петра в том, что он лицемерен. Когда пришли некоторые из иудеев Галатам, то апостол Петр, прежде спокойно вкушавший нечистую для иудеев пищу вместе с язычниками, здесь стал лицемерен, как говорит о нем апостол Павел, и перестал кушать эту пищу. И он прямо, апостол Павел, обвиняет Петра в лицемерии, говорит, что вот этому соблазну подпал и Петр. И если мы посмотрим на тексты апостола Петра, то и там увидим мы некие нелицеприятные слова в отношении апостола Павла. Он прямо говорит в соборном своем втором послании о том, что мы с вами имеем долготерпение Божие и должны почитать его как то, через что дается нам спасение. Как и брат наш Павел написал вам об этом в своих посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное. Говорит о огромном творческом наследии апостола Павла, апостол Петр, тем самым явно демонстрируя свои непростые отношения с этим другим великим апостолом. И мы понимаем, вчитываясь в эти слова, что отношения у них были совсем непростые. И в конце концов, мы даже видим, что и их миссия была совершенно различна. Об этом говорит апостол Павел тоже замечательными словами из Деяний. Апостол Лука цитирует Павла и описывая, как в Коринфе его не приняли иудеи. А, собственно, изначально проповедь так и происходила апостолу. Они приходили в новый город, куда им обратиться? Они сами этнически и по языку, и по культуре иудеи. Они идут туда, где иудеи собираются. Синагогу. И там начинают говорить о том, что вот пришел тот, которого мы так долго ждали. И это Иисус Христос из Галилеи, которого Понтий Пилат распял. И здесь в очередной раз апостол Павел сталкивается в Коринфе с противостоянием иудеев, которые отказываются принимать что-либо из его слов. И тогда, как пишет апостол Лука, он выходит из синагоги, отрисает ноги свои, отрисает прах от одежды своей, как говорит, все. Отныне иду к язычникам. По сути своей, это совершенно новаторское решение, поскольку до сих пор все апостолы четко понимают, что их служение связано с тем, чтобы обратить народ свой, народ еврейский, ко Христу, чтобы свидетельствовать своим ближним, сродникам, единым по языку и культуре людям о том, что они дождались наконец-то утехи Израиля, явился наконец Христос, сбылись обетования, данные отцам им, Аврааму, Исааку и Иакову. Все, завершилось. И поэтому они, собственно, и проповедуют в иудейской среде. И поэтому выход на проповедь язычникам Те, которые были чужды этих обетований, было совершенно новым и неожиданным для прочих апостолов. И в конце концов, собственно, эта миссия подвергалась рассмотрению со стороны других апостолов, и критики в том числе. И, собственно, уже следы этого мы хорошо видим в апостольском соборе в Иерусалиме. Уже там, собственно, вопрос стоял о том, как самоотноситься к тем людям, которые приходят в Церковь Христову, не из иудеев, а среди язычников. Надо ли побуждать соблюдать ветхозаветные сначала традиции, или не стоит? Что можно им позволить, а чего нельзя? Уже здесь скрыта внутренняя дискуссия в апостольской среде на тему, собственно, этой миссии. Но первым, собственно, человеком, совершившим прорыв некоторых, был, несомненно, апостол Павел. Он был в некотором смысле слова просто религиозным новатором, открывшим двери церкви всем язычникам. И здесь, конечно, мы с вами тоже должны быть ему особенно благодарны, потому что и мы с вами не принадлежим в большинстве своим к еврейскому народу. И поэтому, собственно, тот факт, что мы пребываем в Церкви Христовой, в какой-то степени обусловлен в том числе и вот этим замечательным шагом апостола Павла. И в то же время Павел говорит в одном из своих посланий, что мне верено благовествование, то есть свидетельствование Евангелия Христова язычникам, подобно тому, как Петру верено благовествование для обрезанных, то есть для иудеев. Он уже тогда, собственно, это хорошо понимал, что он выбивает из общего ряда, что он действует гораздо сильнее и ярче, чем прочие апостолы, и готов был нести за это ответственность. И напротив, апостол Петр здесь как раз становится вдруг традиционалистом, хотя исторически мы с вами говорили, апостол Петр простой рыбак, а Павел как раз фарисей, сын фарисея, традиционалист из традиционалистов. И он становится новатором. А Петр, который простой, необразованный человек, вдруг становится человеком с очень осторожным подходом ко всему новому. Человеком, который старается вот даже не раздражить своих родных по вере евреев, если что-то в взаимоотношениях с язычниками их смущает. Например, вкушение некошерной пищи, та, которая не позволяет все евреям. И мы таким образом можем понимать, дорогие друзья, что вот эти два поистине великих человека, великих причем не своим собственным достоинством, а великих потому, что они имели своими трудами славу Божию и исполнение воли Божией. Несмотря на всю свою разность, они велики именно потому, что они были едины в Боге. Они совершали одно общее служение. Они благовествовали Христа ближним и дальним. Они совершали то, что заповедал совершать своим ученикам, ближайшим к Христу Спаситель, шедшим, научите все языки, крестящие во имя Отца и Сына и Святого Духа. И какими бы разными не были эти люди, с какими бы взаимоотношениями друг к другу они не выстраивали свою жизнь, у них все равно было ощущение одного общего дела, которое они совершают во славу имени Христова. А как называется общее дело по-гречески? Литургия. Называется общее дело по-гречески. И свое служение, совершаемое на благо Церкви и во славу имени Христова, служение в том числе и Слово, эти два человека воспринимали как литургию, совершающуюся ради того, чтобы Церковь Христова росла и распространялась, чтобы воля Господня, благая и благоугодная, торжествовала бы на земле. И это примеряло их совершенно, несмотря на внутренние противоречия, несмотря на все разности. Они понимали, что делают вместе одно и то же, и готовы были с этим мириться. И все остальные разницы тогда теряли свою ценность, свою значимость. Для них это уже было совершенно вторично. Так и мы с вами должны, дорогие друзья, поступать. Мы с вами должны понимать, что главное служение нашей жизни – это совершение воли Божией, следование за Христом, исполнение евангельских заповедей, пребывание в церкви и труды на благо своей общины, своей церкви. Мы поэтому тоже должны, как подобно апостолам, думать, что мы можем сотворить, как мы можем поучаствовать в жизни своей общины. И самое главное наше участие – это постоянное, собственно, молитвенное усердие в храме Божьем. И в том числе, и самый главный центр любого молитвенного, собственно, нашего участия – это приобщение святых Христовых тайн. Соединение всех и вся в единой чаше Христовой, когда мы приобщаемся к телу и крови Господней. Это самое главное. А дальше уже, что мы можем по мере сил каждый сделать для того, чтобы это единство росло, распространялось, утверждалось, в том числе и в жизни каждого из нас. Дай Бог, чтобы мы были проникнуты вот этим осознанием, этим чувством общности во Христе и стремлением эту общность укоренять везде, всегда, и чтобы мы были подобны апостолам, способны преодолевать все наши несуразности, все наши внутренние противоречия, все наши не очень хорошие чувства, все наши соблазны, которые иногда поселяются в нашей душе, и могли бы действительно трудиться во славу имени Христова вместе с нашими ближними и дальними, всеми теми, кто призван ко спасению. Аминь.